История – это не о прошлом. История – это о настоящем и о будущем. Известный писатель, публицист и политик Николай Стариков и его гости рассказывают о главных событиях российской и мировой истории и о их связи с настоящим. Наследие. Мы погружаемся в прошлое, чтобы понимать и видеть будущее. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире программа «Наследие». Я Николай Стариков. Но согласитесь, что когда мы сегодня наблюдаем вот эти все дипломатические маневры, разговоры, попытки провести встречи, их срыв, встречи, расставания, заявления, то у зрителей постарше возникает ощущение, что все это уже было. Думаю, что так оно и есть. И поэтому сегодня в программе мы погрузимся с вами в наследие разрядки или разрядок, как мы сформулировали сегодняшнюю тему с нашим гостем. А в гостях у нас сегодня кандидат политических наук, доцент финансового университета при правительстве России Георг Мирзоян. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, давайте начнем с самого главного вопроса. Собственно говоря, мы с вами, наверное, согласны с тем, что тот процесс потепления отношений между Россией и Соединенными Штатами, который происходит сейчас, напоминает процессы разрядки, которые уже были и давно, и недавно.
Да, отчасти напоминает, но давайте мы с вами сразу попытаемся разойтись в терминах. Разрядка и перезагрузка для вас одно и то же?
Разойтись или сойтись,
Георгий? А может быть, разойтись и сойтись. Я не знаю, для спора лучше разойтись, а так как получится.
Ну, вы имеете в виду разрядку Обамы, когда какой-то... Нет, это слово в эфире не надо говорить.
Нехороший.
В общем, да, нехороший какой-то переводчик или недотёпа написал на некой кнопке слово по-английски правильное, а по-русски вместо перезагрузка
я перегрузка. Я имею здесь, скорее всего, даже не Обаму, а именно советскую разрядку, когда у нас оставалась конфронтация, базовые принципы конфронтации были те же самые, мы просто привели ее в некий цивилизованный вид. И попытка перезагрузить отношения, выстроить их по-новому в рамках новой геополитической реальности, которая складывается. То есть то, что пытался... по мнению некоторых, коряво сделать Обама, было как раз скорее перезагрузкой, а не разрядкой. И Трамп сейчас делает некий новый подход к снаряду, но уже немножко более грамотно, чем Обама.
Но, Георг, я боюсь, мы запутаемся в терминах. Я предлагаю чуть шире, большими
давайте
мазками. Итак, процесс улучшения отношений,
да,
возможно, неожиданный между странами, которые конфронтировали, мы можем называть разрядкой напряженности. Можем?
Можем.
Можем. Вот какие разрядки, на ваш взгляд, укладываются в эту линеечку?
Ну, разрядка напряженности... Давайте со Соединенными Штатами.
Да вообще в целом. Ну, начнем с Соединенными Штатами, например, да.
Ну, с Соединенными Штатами мы, по сути, по-взрослому конфликтовать начали, наверное, все-таки начиная с конца Второй мировой, ну, события после Второй мировой войны. Потому что, да, у нас были сложные отношения со Штатами, немножко сложные после Версальско-Вашингтонской конференции, мы в нее не вписались. Но, тем не менее, какого-то большого конфликта не было. Я напоминаю, что именно американцы первыми начали осваивать Советский Союз экономически, со всеми этими проектами, строительствами заводов и так далее.
Да, но признали последними.
А это не так важно.
А это не так важно,
нам
хорошо.
Главное, да, что они стали здесь работать. А вот если мы берем события после все-таки Второй мировой войны, то, наверное, можно выделить четыре попытки. Первая – хрущевская, оттепель, как ее называют, потом нормальная разрядка 70-х, 80-х годов, затем, даже пять точнее, затем, я сейчас не беру период Ельцина, это не, даже не разрядка, это что-то другое.
Так
да?
Это сдача своих позиций.
Это сдача, просто. Да, мы это вообще не рассматриваем. Затем третий момент, Буш-младший, события 11 сентября, когда Москва пришла на помощь Соединенным Штатам в ряде вопросов, включая Афганскую войну. Обама и Трамп. Вот пять разрядок, пять улучшений отношений или попыток улучшения отношений за время российско-американских серьезных взрослых отношений, которые я вижу.
А вот все эти разрядки, все эти попытки улучшения отношений, они заканчивались улучшением отношений или они заканчивались только попыткой улучшения отношений?
Давайте так, заканчивались. Советско-американская разрядка 70-х, 80-х годов закончилась стабилизацией российско-американских отношений и закончилась материально. То есть не просто слова, был принят целый ряд основополагающих стратегических соглашений, которые работали долгие годы, и благодаря отчасти которым мы не скатились в Третью мировую войну. Это важный момент. Обамовская разрядка провалилась, а разрядка при Буше-младшем, на мой взгляд, была полезной, потому что мы тогда, наверное, поняли уже окончательно, что с нами разговаривать не будут. То есть, когда мы помогли, а потом нам демонстративно плюнули в лицо, устраивая цветные революции на постсоветском пространстве, в том числе и туда, куда мы позволили американцам войти, например, в Киргизию. А здесь, наверное, вот в какой-то момент это повлияло на настроение нового российского руководства, которые изначально все-таки были либеральные и прозападные.
Ну, я думаю, что руководство России искренне хотело подружиться.
Искренне, не подружиться, а по-взрослому общаться. Давайте так, ну, здесь не дружба.
Взаимодействовать.
Взаимодействовать,
да. Причем взаимоуважительно, с соблюдением интересов обеих сторон, но это не получилось. Дорогие друзья, хотел напомнить вам СМС-портал для сообщений, чтобы вы тоже высказались по поводу всех перегрузок, перезагрузок и разрядок, которые у нас были с американцами, и не только. +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений, говорит МСК-бот. Ну, звонок в прямой эфир. Традиционно я просил бы вас сделать во второй части нашей программы. И подписывайтесь, пожалуйста, на телеграм-канал нашего гостя. Я напомню, зовут Геворг Мирзоян, кандидат политических наук, доцент финансового университета при правительстве России. Телеграм-канал очень просто. Мирзоян. Русскими буквами. Ну, заодно подписывайтесь и на мой телеграм-канал. Он тоже простой. Николай Стариков. Георг, вы правильно сказали, что разные были результаты у тех перезагрузок разряда, которые происходили. Вот мне кажется, что такая эталонная – это то, что произошло при Брежневе, 1975 год. И сейчас, дорогие друзья, вы, мне кажется, поймете, куда я гну. Вот смотрите, основной договор – это заключительный документ по совещанию по безопасности и сотрудничеству в Европе, 33 европейских государства.
Хельсинский акт,
да, ну говоря. Да, ну так уж полное название скажем. Хельсинский акт был подписан 1 августа 1975 года. А 30 апреля 1975 года последний вертолет с висящими на нем людьми разных национальностей вылетел из Сайгона. То есть американцы убежали из Вьетнама в апреле. Вьетнам объединился. Я напомню вам, что американцы там ведь боролись за территориальную целостность Южного Вьетнама, которую нарушал, злодейски нарушал, с их точки зрения, Северный Вьетнам. Как-то все это очень напоминает. И после этого они тут же стали такими зайками, решили подписать соглашение с нами, мы их подписали. Вот не видите ли вы здесь параллели, что они становятся такие шелковые, готовы заключать какие-то договоры, когда у них петушок жареный клюет?
Ну, отчасти да, хотя, если честно, я бы не стал проводить такую стопроцентную параллель между вьетнамскими событиями и украинскими событиями, потому что системная важность вьетнамской войны для Америки как государства была на порядок важнее, чем украинский конфликт.
Но вертолет-то скоро полетит, уже последний.
Ой, хотелось бы. Очень хотелось бы, но судя по сегодняшним заявлениям Дональда Фредовича и его близких, так сказать, весьма возможно, что он где-то там уже заправляется.
Заправляется бензином.
Да, заправляется бензином, потому что, керосином, потому что, какие-то, совсем громкие заявления. Посмотрим, думаю, все в течение ближайших 3 дней станет понятно. Вот, это один момент. Второй момент, все-таки, смотрите, вы правы, вот с точки зрения результатов, да, бумажных результатов, фактических результатов, брежневская так называемая
разрядка,
да, она была самой успешной, но она имела свои ограничения. Потому что эта разрядка была вот именно разрядкой, а не перезагрузкой. Ничего, по сути, не менялось. И Советский Союз, и США претендовали на мировое господство. И Советский Союз, и США претендовали на роль носителя глобальной идеологии. И Советский Союз, и США видели друг в друге конкурента и боролись на всех театрах мира, начиная от Южной Америки, заканчивая Азией.
А тогда о чем же договорились-то?
Договорились о том, чтобы этот конфликт не перетек в ядерную войну. В Европе, да и вообще в целом в мире. Отсюда и соглашение по контролю за вооружениями, отсюда и Хельсинский акт, который, кстати, оценивают многие по-разному, учитывая, кое-кто даже считает, что Хельсинский акт стал прологом для развала Советского Союза, потому что мы вынуждены были принять часть ценностных, как бы так сказать, параметров западной цивилизации.
Георг, я вам скажу, что этот кое-кто сидит в студии напротив вас.
Я же вежливо, я же максимально вежливо, я же вас читаю.
Спасибо.
Поэтому это скорее была именно разрядка. А вот то, что происходит сейчас, по крайней мере, пытаются сделать сейчас, уже другое, потому что наша конфронтация с американцами, это такая, знаете, конфронтация по инерции. По инерции, потому что они в нас видят некого глобального актора, который бросает Америке вызов так, как бросал в свое время Советский Союз, а это же не так уже, но будем честны. Да, Путин правильно говорит, что наша сфера интереса – это Евразия, это полмира, но по факту мы не конкурируем с американцами за глобальное господство. Это очень дорого, и нам не нужно. Мы хотим, чтобы, а, не трогали нас, и, б, не трогали постсоветское пространство, нашу периферию. Все.
Георг, я соглашусь с вами, что у Советского Союза потенциал был очень серьезный. Не соглашусь в том, что Советский Союз боролся за мировое господство. Этого никогда у Советского Союза не было. Советский Союз нес свободу в том виде, в котором он ее понимал. Отсутствие колониального гнета, равенство, братство, национализация промышленности, земля крестьянам в том виде, в котором это было.
Хорошо, давайте.
Это действительно, это было идеологическое государство, но оно не собиралось всех завоевать, покорить и чего-то у них отнять. Вот в этом, мне кажется, принципиальное отличие.
Давайте я скажу не слово «господство», а глобальный проект.
Вот уже лучше.
Давайте пусть будет так. У России нынешней глобального проекта нет. Наша концепция многополярного мира с концепцией глобального совета директоров – это не совсем тот самый глобальный проект, который в свое время проводил Советский Союз.
Соглашусь с вами, но готов опять-таки оппонировать по поводу того, что нужно американцам от нас сегодня. Они, конечно, видят в нас соперников, но наше соперничество не в том смысле, что вместо Pax Americana мы Pax Russia там, или Pax Россия будем делать. Нет. А в том, что мы выскочили из-под их контроля.
Да.
Они считали, что с нами уже все ясно. Вот все, мы уже у них вот в шапке лежим. И вдруг оттуда потихонечку, и опять, как говорил когда-то Черчилль, проходя мимо строя советских солдат, он увидел ту самую русскую армию, которую уже в Лондоне давным-давно похоронили. Вот это здесь то же самое произошло. Это первое, что их беспокоит. Второе, мы им нужны, потому что у нас золотая акция в их противостоянии с Китаем. Вот это становится все более очевидно. Они всех собирают против Китая.
Правильно.
И нас хотят собрать.
Мы им нужны, но вопрос в том, как нас себе взять. Если, предположим, при администрации Обамы была распространена концепция «нужно пороть», и пороть демонстративно за Крым и за все остальное, как вы сказали, за то, что мы выскочили, чтобы, не дай бог, никто за нами не стал выскакивать, чтобы каждый там, иранцы, китайцы, все остальные поняли, как опасно и как накладно для себя выскакивать из-под контроля, то сейчас, особенно после 22-го года, стало понятно, что бессмысленно пытаться пороть не получается, а скорее наоборот. Чем сильнее нас пытаются пороть, тем жестче мы реагируем, и тем бессильнее кажется всем западный мир. То есть неспособность демонстративно наказать Россию и принудить ее к подчинению с каждым новым месяцем демонстрирует все больше и большее бессилие западного мира. И вот тот страх, который сдерживает очень многих американских противников и западных противников по всему миру, страх перед некой аморфной американской мощью, что придет Америка и накажет, что придет Европа и накажет. Этот страх улетучивается именно потому, что у них не получается справиться с нами.
Ну, то есть король в военном смысле оказывается, если не совсем голый, то такой полуодетый.
Поэтому в их интересах максимально быстро заканчивать эту демонстративную попытку порки и переходить к, зафиксировать ущерб, зафиксировать убыток. И параллельно, кстати, кого-нибудь по-настоящему выпороть, чтобы все увидели, что Запад все еще что-то может.
Ну, судя
вон
по всему,
Зеленский,
король, сейчас будут Зеленского, он окажется виноватым в коррупции, воровстве, диктаторском режиме.
Войну.
Кстати, вот, параллели с Вьетнамской войной. Американцы в Южном Вьетнаме, который был марионеточный, 3 или 4 раза, сейчас боюсь ошибиться, меняли власть. То есть они осуществляли государственный переворот в стране, которой они полностью управляли. И это происходило при, например, президенте Кеннеди, которого у нас почему-то тоже очень любят. Разница в днях убийства Кеннеди и президента тогдашнего Южного Вьетнама буквально 2 дня.
Да, но, к сожалению, для американцев, и, возможно, а, не, и к счастью, скорее, для нас, поступить так с Зеленским они не могут. Потому что они не раскручивали лидера Южного...
Давайте Зеленского Хорошо. Отложим в сторону. Его судьба страшна, и предоставим ему ее. Я хотел опять вернуться вот в 1975 год, потому что, мне кажется, все очень похоже. Вот смотрите, вы сейчас справедливо сказали. Американцы сейчас пытались там пороть Россию, наказывать, ничего не получается. Чем больше они пытаются, тем меньше их начинают бояться во всем мире. То есть надо остановиться, поменять тактику.
Да.
Так, а тогда ведь они пытались сделать то же самое. А в 75-м году, до этого, там, с 60-х годов, они пытались пороть Вьетнам. Пытались в Советском Союзе там дестабилизировать обстановку, сделать перевороты у наших союзников и так далее. Чехословакия прошла, да, тоже да. попытка. Не получилось. Так давайте тогда договариваться. Потому что чем больше мы пытаемся бить по Советскому Союзу, тем менее страшными мы выглядим для всего остального мира. Та же самая логика. Давайте подпишем соглашение о границах в Европе. Вот это Хельсинское. Как только Советский Союз распался, забыли про него. Наплевали прямо. Давайте подсунем пакет так называемых третья корзина. Там вот эти все диссиденты, права человека. И вот это было самое опасное, что они подсунули. Но методика-то, по-моему, одна и та же или нет?
Ну, методика одна и та же. Исполнители разные. Все-таки те, кто тогда подсовывал все это, были на... три головы выше тех, кто будет пытаться подсовывать сейчас. Во-первых, а во-вторых, мы уже битые и ученые. К тому же, мы же тоже прекрасно помним, чем, почему разрядка в итоге закончилась. Ничего. Почему она закончилась вообще? Что
за,
случилось?
За самороспуском, уничтожением одной из сторон.
Как только меняется баланс сил, то есть некоторые у нас говорят, вот разрядка закончилась там вводом советских войск в Афганистан. Не совсем так. Разрядка закончилась тогда, когда американцы стали понимать, что с нами не нужно считаться. С нами можно не считаться больше. Что Советский Союз начал уходить в серьезнейший экономический и, самое главное, идеологический кризис. Когда он стал сыпаться, и вот в этот момент американцы поняли, что раз как бы все, то и с их стороны нужно просто поддавливать. Пришел Рейган и стал этим успешно заниматься. У нас понятно, кто пришел и стал позволять Рейгану этим заниматься.
Ну, очень часто какие-то события потом подверстывают к тем объяснениям, которые могут как-то конфетку все завернуть. Ну, вот вы сейчас сказали, Георг, вас ни в коем случае не обвиняю. Закончилась разрядка, потому что Советский Союз вел войска на территорию Афганистана.
Нет, я же сказал, что по мнению некоторых,
да,
я
сейчас
опровергал.
Вот я тоже с этими некоторыми, вот, ну, больше никого нет, поэтому на вас смотрю здесь в студии. Они ошибаются. Как только мы разрушились, вышли из Афганистана, так они туда вошли. И просидели там 21 год, и тоже оттуда достаточно поспешно ушли. Поэтому это просто... Да просто было не более чем объяснение. Но давайте, так сказать, поднимемся на такую космическую высоту. Вот то, что сегодня делает Трамп, это на разрядку-то тянет?
Это как раз тянет на перезагрузку. Причем перезагрузку, попытку очень серьезную. Самую серьезную из всех, кто делал до него. При всей эксцентричности Трампа, при всем том, что он, как он себя ведет, Трамп понял... Что нужно для перезагрузки? Для перезагрузки нужно изменить подход к России. Не поправить Украину, не поправить, там, не знаю, постсоветское пространство, а изменить сам подход. Во-первых, начать признавать за Россией ее сферу влияния. И Трамп это делает. Он, кстати, это делал еще в первой попытке первого срока, когда он говорил, что постсоветское пространство мне неинтересно.
И забрал наше консульство в Сиэтле.
А почему он забрал наше консульство в Сиэтле?
Не знаю, может, оно красивое?
Не думаю. Скорее, ему пришлось его забирать, потому что началась охота на ведьм, началась сказки про то, что Трамп русский агент, Конгресс стал принимать санкции.
Хотите
Нет, но
оправдать.
Это факт. Трамп, не имея ни команды, ничего, просто пошел по пути за Конгрессом. То есть у него других вариантов не было, для него власть важнее, чем какая-то для него Россия.
А сейчас он уже не русский шпион, у него руки развязаны.
А сейчас он контролирует Конгресс, сейчас он контролирует Верховный суд, сейчас он контролирует все. И у него развязаны руки для всех его фантазий. Он признает наше право на сферу влияния, и сегодняшнее его заявление, что Крым, в общем-то, надо признавать российским, это четко показывает. Во-вторых, Трамп, казалось бы, это мелочь, но это важно, никогда не позволял себе хамить в адрес Владимира Путина, за исключением там первого своего там... одного из первых своих постов после возвращения, где он сказал, что, типа, я делаю Путину одолжение тем, что иду на мирное соглашение. Потом он это больше никогда не повторял. Ему, видимо, объяснили.
Не, ну ведет Трамп себя, безусловно, уважительным, хотя, конечно...
И получает уважительное отношение в ответ.
Ну, наш президент – это эталон уважительного отношения к другим политикам. Учитесь у Путина. Зачем, почему нужно кого-то ругать, если тебе завтра с ним сидеть за столом переговоров? Да, даже если ты внутри себя человек невежливый, то просто политическая целесообразность подсказывает быть вежливым, выдержанным, каждое слово просеивать, прежде чем его говорить. Но смотрите, вот сейчас, когда мы коснулись с вами Афганистана, вы справедливо сказали мнение других людей, что не выполнили американцы свои обязательства, и все остальные 33 европейские страны тоже. И говорят, вы сами виноваты. Вы вошли, хотя объясните мне связь, вход Советского Союза в Афганистан и потом непризнание границ Советского Союза, которые Хельсинским актом как раз и были зафиксированы. А здесь-то какие у нас будут гарантии, кроме ядерного оружия, что наши партнеры по перезагрузке выполнят свои обязательства?
Под какие обязательства вы имеете в виду?
А я не знаю, это вы мне расскажете.
Ну, смотрите, если мы будем что-то заключать с американцами или с кем-то другими, опыт Минских соглашений показывает, что заключать какие-то дорожные карты бессмысленно, кинут. Я поэтому, например, при всем уважении к нашему президенту, который говорит о том, что должно быть зафиксировано отказ Украины от вступления в НАТО, я не считаю этот отказ важным. Потому что сегодня зафиксируют, через 3 года отменят.
Я им скажу, как это можно зафиксировать. Пророссийская власть в Киеве.
Правильно, тогда зачем нам... если там будет пророссийская власть в Киеве, она будет только... Давайте так, она там будет только в том случае, если мы будем контролировать Киев физически.
Потому что дипломатия – это диалог. Вот давайте представим, российская сторона, американская сторона. Вы признаете наше право на Крым? Признаем. Мы считаем, что вы должны признать право на все территории, которые уже вошли в состав Российской Федерации.
А что нам с этого, спросят американцы?
Редкоземельные металлы. Вы же на них помешаны. Пожалуйста, вот добывайте на территории. Это наша территория будет. Пожалуйста, можете
так
добывать.
Так мы можем на и на украинской территории бывать. Что нам
за признание? А эта территория уже не украинская. Ну, вот. А дальше в этой логике. А какая у нас будет гарантия, что Украина вновь не захочет? Есть гарантия. Поменяйте власть в Киеве, ваша клиентура, вы там ее поменяете. Или не можете, давайте мы сами поменяем, не
давайте
мешайте
так,
нам.
Я не думаю, что мы будем выставлять такие условия, потому что мы прекрасно понимаем расклад сил на Украине. Не может быть пророссийской власти в Киеве сейчас.
При нынешнем режиме.
Вообще, вот при нынешней Украине не может быть. Мы не можем сейчас взять или телепортировать условного Олега Царева в Киев и сделать его президентом Украины, потому что все украинское пространство, там не будет тотальной свадьбы в Малиновке, как бы нам ни хотелось, украинское пространство от высшего политического эшелона до низшего политического эшелона пропитано русофобией. Не будет там пророссийской власти в Киеве, если там не будет стоять наших солдат.
На минуту соглашусь с вашей точки зрения. Да, так как же нам тогда обеспечить свои интересы?
Ставить солдат в Киеве. Только так. Или второй вариант. Признать, что вот эта территория, если мы не готовы брать все до Львова, мы не готовы брать все до Львова, там нужно, невозможно. Признать, что останется какая-то часть Украины, которая будет антироссией. И сделать так, чтобы эта оставшаяся часть Украины была максимально обрезана в ресурсах людских, экономических, природных, территориальных, водных, демилитаризована и так далее. Пока там не вырастет новое поколение, может быть, даже 2 поколения без реваншизма. Для этого нужно отнять у этой Украины все территории, которые представляют для нас интерес и представляют для них возможности. Ну,
прекрасный сценарий, в принципе. Вопрос только, а что американцы потребуют взамен?
Вот, а вот что американцы потребуют взамен? Удивительно, но американцы, конечно, могут потребовать, чтобы мы разорвали отношения с Китаем, мы скажем нет, и на этом все друг на друга обидятся. Либо американцы могут поступить умно. Взять с нас минимальные какие-то моменты, экономическое развитие, права на месторождение и так далее, и получить ослабление российско-китайских связей автоматически, потому что как только будут нормализованы российско-американские отношения, мы снова восстановим баланс и уйдем с востока на центр.
Дорогие друзья, мы сейчас уйдем на выпуск новостей, никуда не уходите, и мы вернемся через скоро.
История – это не о прошлом. История – это о настоящем и о будущем. Известный писатель, публицист и политик Николай Стариков и его гости рассказывают о главных событиях российской и мировой истории и о их связи с настоящим. Наследие. Мы погружаемся в прошлое, чтобы понимать и видеть будущее.
Дорогие друзья, продолжаем программу «Наследие». Говорим о разрядках. разрядки Трампа, разрядки Обамы, разрядки Брежнева. У нас в гостях Геворг Мирзоян, кандидат политических наук, доцент финансового университета при правительстве России. Ну, собственно говоря, я хотел напомнить смс-портал для ваших сообщений. +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Ну и телефон прямого эфира. С удовольствием примем ваш звонок. 8 495 7373 94 8. Пока вы звоните, первый вопрос, Геворг, уже Марина задает. Каким образом воспитать на усеченной Украине будущее лояльное к России население, если мы не смогли воздействовать на теперешнее поколение, которое было взращено руководством Украины как откровенно русофобское?
Это будет очень сложно сделать. Для начала мы должны успешно интегрировать ту часть населения Украины, которая окажется на нашей территории и станет нашими гражданами. Есть такое правило в пропаганде, что холодильник всегда одерживает победу над телевизором. Рано или поздно всегда одержит победу. И если Украина, украинцы на украинской части Украины будут жить бедно и увидят, что на той части, которая отошла России, все замечательно, все хорошо, следующее поколение будут как-то более критически относиться к тому, что они сделали. Почему, например, киевский режим, что при Порошенко, что при Зеленском, так пытался не допустить успешного развития Крыма? Ровно потому, что мы из Крыма делали ту самую витрину. Что можно сделать с бывшей украинской территорией, когда она возвращается в родную гавань? Ну и, во-вторых, естественно, должны проходить процессы, которые убедят жителей этой территории, что в том, что с ними произошло, виновата две категории людей. Первое, их руководители. И второе, они сами, которые выбрали этих руководителей в 2014 году, когда прыгали на Майдане или ничего не сделали, чтобы Майдан не состоялся. Это будет делать очень сложно.
Я бы добавил, знаете, Георг, простите, что прервал, еще одно средство. Но оно сильнодействующее, на мой взгляд. Это указ президента о том, что любой гражданин Украины, ну, который устроит наши специальные службы, может получить гражданство России за несколько месяцев. Вот когда эта возможность будет реализована еще на тех территориях, где русская армия на сегодняшний день не находится, мне кажется, многие сделают выбор и дальше во многом станут лояльными гражданами нашей страны. Ну, у нас прямо целое...
Буквально добавлю два слова. Да. Да, опыт Грузии показал, что рано или поздно происходит переоценка того, что произошло в их стране, конфликты с Россией, и они встают на прагматичный лад.
Давайте примем звонок. У нас сразу несколько. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста, вы в эфире.
Добрый вечер, Олег. Знаете, да, я бы согласился, что это определенное количество лет понадобится, чтобы сделать более лояльным к России население Украины, хотя люди там очень разные, по-разному это воспринимают. Но вот, знаете, совсем актуальная тема, это сегодняшний вот такой вопрос, вы уже поднимали, видимо. Это проблема, ну, проблема связана с тем, что там в Лондоне сорвались переговоры, и украинская там верхушка отклонила план Трампа, да, мирный план Трампа.
В чем вот вопрос, эти, простите, для экономии времени?
Отказалась признавать Крым и тому подобное, и новые российские регионы. Все-таки, вот если логично, ну, следовать логике, то все-таки Трамп должен, видимо, полностью скинуть, что он и делает уже, скинуть Украину.
Олег, там, да. Мы да. Ваш вопрос поняли. Давайте дадим возможность Геворгу на него ответить. Спасибо вам.
Да, спасибо. Спасибо. Ну, логически, да, логически сейчас Трамп должен сыграть Понтия Пилата. Он должен выйти и сказать, я умываю руки, вы сами так решили. Все, мы, как говорит Рубио, у нас есть более важные дела, более важные регионы, которым нам нужно заниматься.
А еще Рубио сказал, не мы эту войну развязали.
Да, но мы вежливо промолчим. Да? Вот, может быть, при Байдене мы бы стали возмущаться, здесь рассказывать, что американцы врут. Сейчас хотят американцы считать, что няни, пусть считают. Нам главное, чтобы они отошли в сторонку, не мешали.
Ну, дадим им возможность с сохранением лица.
Да, мы же не жадные. Мы никогда не забудем ни Хаймерса, ничего. Мы не забудем это, как мы не забудем танки с крестами на башнях в российских степях. Не забудем. Но в данный конкретный момент американцы стали первыми, кто понял, что что-то делать неправильно, и решил перебежать. И ради спасения жизни наших солдат, как бы мы готовы поступиться в какой-то степени вот этим моментом и сказать, ладно, пусть не вы, если вам так нравится.
Да тут даже, мне кажется, главное не то, что они стали первыми, а то, что они были главными. главными, кто эту войну организовывал, финансировал и разжигал.
Между первыми, кто сейчас перебежал.
Да, и если убегает главный, то это создает возможность, ну, так сказать, полного рассыпания той коалиции, которую да. предыдущая администрация собирала. Ну, а у нас еще есть телефонные звонки, дорогие друзья. Сейчас мы их примем, но прежде я хотел один вопрос нашему гостю задать. Мы с вами сегодня вокруг Соединенных Штатов Америки, да, вот с перезагрузками. А я хотел еще пару исторических примеров напомнить вам. И пойдет это все на разрядку или нет? Пример первый. 21 января 1924 года скончался Владимир Ильич Ленин, чье день рождения вот было не далее, чем вчера. 21 января. 1 февраля 1924 года Великобритания признала Советский Союз. 7 февраля 1924 года молодой, подающий надежды итальянский премьер-министр Бенито Муссолини последовал этому примеру и признал Советский Союз. И дальше прям все побежали. США в 1933 году признали. Можно ли говорить, что началась какая-то разрядка напряженности, хотя... Советский Союз получил признание, и это, на мой взгляд, не совпадение, сразу после смерти Ленина.
Напомните мне, Рапальские соглашения когда были?
23-й. И это только Германия.
Это Германия была первой. И после того, как Германия стала первой, все сразу поняли, что вот та самая глобальная западная изоляция России сыпется, и нужно бежать за немцами, чтобы что-то на территории России получить. Разрядка 24-го года, о которой вы говорите, стала возможной не потому, что умер Ленин, а потому, что на протяжении нескольких лет до этого эти вопросы обсуждались и готовились. И когда пошел первый в Рапало, после этого стало понятно, что как бы Россия, советский рынок огромный, начинался экономический кризис уже на Западе, нужны были рынки
сбыта, все перешли туда. Много желающих. Второй пример, который хотел вам задать, 1939 год. Отношения Германии и Советского Союза хуже некуда. Ну, даже конец 1938-го. И вдруг начинаются намеки, встречаются там наш помощник атташе по торговле, значит, господин Шнур, один из советников восточно-германского, ну, там, какого-то отдела экономического, встречаются, обсуждают. И вдруг выясняется, что Германия не прочь дать Советскому Союзу кредит на 200 миллионов золотых марок на 5 лет под 5% годовых. А Советский Союз говорит, а мы как раз хотели бы взять, но только на 7 лет под 4,5% годовых. Начинается обсуждение этого. Оно идет на протяжении примерно полугода. А потом 19 августа 1939 года неожиданно для всего мира заключается торговое соглашение. Дорогие друзья, вот когда вам рассказывают о Сталине, который зерно отправлял Гитлеру, вот просто вы должны понимать, что это такое. Это то самое соглашение. На 7 лет подписали, получили от немцев 200 миллионов золотых марок, тут же получили новейшие германские вооружения, там даже с полностью корабли, промышленное оборудование, станки, и должны были в течение 7 лет отдавать поставками сельскохозяйственных товаров. Вот то зерно, которое 22 июня в ночь шло в Германию, вот это было оно. А отдали мы кредит? Нет. Кто его нам списал? Гитлер своим нападением. Вот все, что до нападения Гитлера, это можно называть разрядкой напряженности?
Это можно назвать прагматичной разрядкой напряженности, потому что тогда ни Советскому Союзу, ни гитлеровской Германии не нужен был конфликт. Оба считали, что конфликт неизбежен, но оба считали, что его можно отложить на когда-нибудь, на потом. И поэтому в рамках чистой прагматики, в общем-то, подписали то, что подписали. Да, это в какой-то степени разрядка напряженности, которая прожила 2 года, но прожила.
Вот сегодняшняя разрядка напряженности, которая все более разряжается, я бы сказал, между нами и американцами, это не прелюдия к будущему конфликту?
Нет, какому-то? Потому что как только у Советского Союза и Германии были объективные противоречия, которые не могли не привести к военному конфликту, начиная с идеологии Гитлера. У трамповской Америки, да и, в принципе, любой прагматичной Америки и России не будет таких противоречий. Как только США перестанут вмешиваться в дела России и в дела постсоветского пространства, 90% всех российско-американских противоречий исчезает. Мы не будем друзьями, но мы не будем и врагами.
Ну, у нас вариант друзей, как бы, наверное, уже не покупает.
Абсолютно.
Нам не обязательно враждовать. Примем звонок тогда. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста, вы в эфире.
Представиться в каком плане?
А как вас зовут? в плане имени.
Николай меня зовут.
Очень приятно,
я прошу
слушаю.
Прошу понять меня правильно, но я вынужден слегка остудить ваш энтузиазм. Я хочу рассказать вам одну историю из своей жизни.
Нет, а пожалуйста, вы... задайте нам вопрос. У нас, к сожалению, или к счастью, я не знаю, смотря как вы к нашей программе относитесь, 14 минут до ее конца, поэтому мы слушаем ваш вопрос.
Алло, здравствуйте.
А, уже, да, здравствуйте, как вас зовут?
Большое спасибо, да, Андрей.
Андрей,
большое,
пожалуйста.
Спасибо за очень интересный разговор. Георг, у меня к вам два вопроса. Угу. Вот один конкретный, другой общий. Конкретный, вот недавно Путин высказал идею введения совместного управления Украиной, совместно России, США, и Трамп это с негодованием отверг. Вот я не могу понять логику Трампа, я его уважаю, но как это? Вот это же как.
Простите, совместное управление Украиной?
Да, 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 ну, под эгидой ООН. Вот
если
заинтересована минимизация, да, жертв, то это как раз путь, который вот самый лучший. Вот, то есть у Трампа какие вообще идеи? Может быть, он хочет...
Хорошо, а второй вопрос?
Подождите, я можно доскажу? Вот правильно я понимаю, что у Трампа и замысел там завершить вот эту войну там путем давления на Украину, а потом сказать, что США благодарит Россию за то, что она помогла Америке решить этот
вопрос. Если можно, второй вопрос покороче задать.
Второй вопрос такой, вот как вы видите себе вот разрядку напряженности отношений России и США после завершения конфликта на Украине?
Спасибо.
Да, первый вопрос. Вы имели в виду слова Путина о необходимости ввести внешнее управление Украины из-за того, что там вся вертикаль власти нелегитимна, включая Верховную Раду. Это, кстати, было продвижение от прежнего путинского заявления, что Рада легитимна. Сейчас он считает ее нелегитимной. Ну, судя по этому заявлению. Здесь речь шла о том, что Путин предлагает Америке признать все украинское руководство нелегитимным. Трамп на это не готов, потому что ему нужно с кем-то подписывать соглашение о редкоземах. Если он будет подписывать его с нелегитимным даже министрами с Рады, это, ну, получается, что это соглашение в никуда.
А можно сначала деньги подписать, а потом признать нелегитимным?
А на каком основании? Потому что подписали? Нет. Это путинское предложение было просто неким пробросом Трампу, что, ребят, давайте что-то решать. Они не хотят выборы, они не хотят ничего, давайте тогда будем вводить внешнее управление. Это был, скорее, сигнал не Трампу, а Украине и Европе, что Москва все больше теряет... не веру, неправильно будет сказано, Москва все больше и более ужесточает свой подход в отношении украинского руководства, поэтому лучше договариваться сейчас, чем потом. Что касается вашего второго вопроса, наша разрядка будет выглядеть очень просто. Снятие санкций, начало экономического сотрудничества, бизнес, предприятия, производство, торговля, возможно, какие-то совместные предприятия на территории России. Вот, пожалуйста, та самая разрядка. Мы не против, нам нужны капиталы, нам нужны технологии.
Нет, Георг, не соглашусь с вами. Наша разрядка в этот раз будет выглядеть совершенно иначе. Хоккейные матчи.
Мы начнем с хоккейных
матчей. И хоккеисты полетят в Соединенные Штаты Америки без пересадок. Вот примерно так будет выглядеть эта разрядка.
Вы говорите о начале, а я говорю о сущностной ее части.
Да нет, я на самом деле шучу, потому что я с вами совершенно согласен. Ну, давайте примем еще один звонок. У нас действительно много желающих. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, мы вас слушаем.
Олег.
Да, мы вас слушаем.
Олег. Ну, конечно, развод Советского Союза начался после убийства Сталина. А почему тщательно замалчивают работу Джермена Гюшиани, Институт системных исследований, который там молодые реформаторы наши все, будущие, кто развалили?
Я не знаю, кто это такое.
Ну, я, как говорится, знаю, но мне кажется, это не относится к нашей программе, поэтому я бы, уважаемые радиослушатели, просил бы вас задавать вопросы по теме. И причем... Не стараться говорить так быстро, потому что мы просто не слышим вас хорошо. Давайте еще один звонок.
Да, здравствуйте. Скажите, да, пожалуйста, вот вопрос вот насчет реваншизма со стороны Украины после конфликта. Возможно, невозможно? Вот ваше вот как бы видение насчет этого.
Можем с этим столкнуться? Вначале, безусловно, мы с этим столкнемся, потому что им нужно будет искать крайних. Им нужно будет искать крайних, во-первых, кто виноват в том, что произошло, а виноваты будут все, кроме них, естественно, вначале.
А Зеленский будет виноват.
Возможно, Зеленский, да, но, во-вторых, нужно будет каким-то образом сохранять национальный дух, сохранять некое национальное единство, оставшееся частью Украины, чтобы она дальше не рассыпалась по властям и по регионам. Сделать это можно только путем обозначения и максимальной концентрации внимания на внешнем враге и на какой-то большой цели, то есть на реваншизме. Да. Просто мы реваншизма мы там не избежим. Наша задача сделать так, чтобы у них не было инструментов для реваншизма.
Вот тут я совершенно согласен. И здесь как раз слово «демилитаризация» нам... как говорится, в помощь. Когда Германия была ослаблена и демилитаризирована после Первой мировой войны, ничего в ней не могло произойти. Даже приход к власти реваншистского правительства Гитлера не мог изменить ситуацию, пока у Германии 100-тысячная армия. И вот здесь начинается самое интересное. Союзники, победители, которые были заинтересованы, казалось бы, в слабости Германии, ну, хотя бы потому, что столько бед она им в Первую мировую доставила, да, должны были просто внимательно следить за соблюдением Германии и Версальского договора.
Ну, справедливости ради, Франция пыталась это делать.
Ну, она очень-очень робко и плохо пыталась это делать. То есть у Германии не было армии, она не могла бы мешать иностранной армии, помешать Германии сделать сильную армию. Вместо этого, что они заключили договоры, разрешили строить флот, в Рейнскую демилитаризацию. Ну, то есть они начали перевооружать Германию для войны с Советским Союзом, отказываясь от всех ограничений, которые были. Вот если не отказываться от этих ограничений, и украинская армия должна быть демилитаризована и быть, ну, не знаю, там, как ее описывали в Стамбульских соглашениях или какой-то иной, ну, то есть тогда нет инструмента для развязывания войны. Вот это важный нам урок Первой мировой войны, ну и Второй мировой тоже. Вспомним, что у Германии армии не было, и Германии-то не было, а потом в целях создания военного инструмента Германию сначала слепили из трех оккупационных зон, было смешное такое название, Бизония, сначала две зоны, потом Тризония, да, потом Федеративную Республику Германии объявили, потом приняли ее в НАТО, начали вооружать и создали, собственно говоря, инструмент борьбы с влиянием Советского Союза в Европе. Георг, ну, мы с вами, наверное, перебрали сегодня все имеющиеся разрядки. Вы все-таки в отношении разрядки, вот в целом, если не брать какую-то конкретную, вы пессимист или оптимист? То есть это путь к решению задачи или путь в долгие переговоры с малой вероятностью
если
решения?
Это настоящая разрядка, это путь к решению. Потому что конфликт... Мы, понимаете, мы сейчас находимся не в 18-м, не в 19 веке, когда путем войны можно было решать проблемы. Мы находимся в моменте, когда война между великими державами невозможна по причине наличия ядерного оружия. Или крайне опасно, скажем так, для мира. Поэтому приходится договариваться. И договариваться можно только на основе той самой разрядки, на основе той самой перезагрузки отношений, когда вы начинаете воспринимать вашего оппонента как переговорного партнера и начинать уважать его интересы. Начинайте искать компромиссы. Это важно. Компромиссы взаимовыгодные. В идеале вы отдаете то, что вам не нужно в рамках этих компромиссов, получая то, что нужно. И вот сейчас у нас с американцами ровно такая схема. Они нам отдают то, что им не нужно, Украина, а нам супер нужно. Мы отдаем то, что нам, может быть, не так важно, а именно союз с Китаем. Нам не нужен союз с Китаем.
Но мы его пока и не отдаем.
Ну, в рамках одного из проектов, скажем так. Это, кстати, очень важно для США, чтобы не было этого союза. Вот и все.
Но, с другой стороны, Соединенные Штаты неоднократно говорили, и Трамп-то с этим согласен, он Америку собирается великой делать.
Пусть делает.
Зона их интересов весь земной шар. Вы говорили, что-то ненужное отдать, а у них нет ничего ненужного.
У них есть что-то ненужное, потому что Америка Трампа – это не Америка Буша-младшего, который пытался работать на всех регионах мира. Трамп четко сказал, у нас есть важные наши регионы, где мы сосредоточим внимание. Ближний Восток, Латинская Америка и Восточная Азия. Все остальные, включая Европу, менее важны, поэтому мы готовы там что-то делить, что-то уходить и как бы не обращать на это внимания. Да. Тем более, важный момент, Трамп отказывается от экспорта демократии как таковой, то, что делали до него американские политики. Важный момент.
Напомните мне, пожалуйста, Трамп, он сколько времени будет у власти находиться?
Трамп будет находиться у власти пока 4 года, потом посмотрим.
Не-не, он будет находиться меньше 4 лет и смотреть ни на что и некуда. Никакого продления никогда не будет.
А я не говорю, что придет он. Может прийти другой Трамп. Может прийти Венс.
Это я к тому, что это сейчас они говорят одно, а потом придет кто-то другой и скажет, может я? Быть. Да что вы, это же вот он. И покажет на старика Трампа, как показывают сейчас на старика Байдена. Это его война. Это он с вами договаривался. Вопрос, можно ли с ними верить, если у них, как у рыбки Гуппи, 4 года.
Те
да?
процессы, которые сейчас идут вокруг США с американской внешней, самое главное, внутренней политикой, через 4 года то, что выбрал Трамп, а именно минимизация внешнеполитических обязательств, неоизоляционизм, будет восприниматься как единственно возможный путь для США. Всего того, что других просто не будет, а других просто не хватит ресурсов.
Георг, ни у нас внутренних, ни есть внешних. Еще время на один звонок. Давайте примем. Здравствуйте, слушаем вас.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич зовут. У меня такой вопрос. Чего, на ваш взгляд, в политике и действиях Трампа по отношению к России настораживает? И сейчас не хватает, чтобы мы в основном поверили в искренность планов Трампа наладить с нами нормальные партнерские отношения.
Спасибо. Вот как раз.
Мы поверим Трампу только когда он выйдет, поднимет над собой российский флаг и скажет: я признаю все российские регионы российскими регионами. Только тогда мы все поверим в искренность его намерений. Все-таки давайте не забывать этот огромный бэкграунд российско-американских отношений, когда нас кидали, нас обманывали и не выполняли взятые на себя обязательства. Поэтому мы видим мотивы Трампа, мы понимаем, что он хотел бы сделать, но вот сделает ли он, хватит ли у него тоже духа, сил, возможностей внутриполитических выполнить те обязательства, которые он взял перед Владимиром Путиным в ходе их февральских переговоров. Посмотрим.
Ну, дипломатия – это процесс. Конечно. Собственно говоря, те заявления, которые он делает, нам большей частью нравятся. Если Соединенные Штаты Америки сейчас встанут и сделают вид, что это вообще не их война, и они же уж даже арбитром не хотят быть в ней, не говоря уж финансистам или поджигателям, прекрасно, пусть уходят.
Просто вопрос в том, что американцы будут вкладывать это не в их война. Если они в сочетание «это не их война» вложат отказ предоставить разведданные, сворачивание старлинков, прекращение поставок оружия и денег, да, это будет нужная нам фраза.
Они все это сделают под другим соусом. Смотрите, они скажут: мы больше не продаем разведданные. Это коммерческая компания польская покупает у этой. Мы же не можем вмешиваться в бизнес. Ну, нет, мы, конечно, будем этого требовать. Дальше они скажут: мы не поставляем больше оружия. Это вот европейцы собрали деньги, отправили и закупили какие-нибудь там бронетранспортеры третьей свежести. Ну, вот так это будет выглядеть. Но, встав на эту дорожку, дальнейшие действия, мне кажется, становятся необратимыми. Причем необратима ситуация внутри киевского режима. Ну, представьте, вот сегодня уже пресс-секретарь президента сказал, что украинские военные должны покинуть территорию, конституционную территорию России. Да? Напомнил об этом требовании, но это абсолютно логично, так и будет. Какой дух будет в ВСУ, когда они уйдут? Совершенно очевидно. То есть это уже крушение и разрушение, когда уже понятно, что уже не весь мир с нами, то есть вот этот лозунг лживый, что всего этого не будет, что сейчас убегут европейцы, и останется разрушенная страна, которая не будет восстановлена. И никто замороженные золотовалютные резервы России им никогда не отдаст.
Это самый главный вопрос, о котором украинцы сейчас думать не хотят. Что чем бы ни закончилась война, никто не будет восстанавливать их территории, а денег на это у них нет, они закредитованы выше крыши, списывать им кредиты никто не будет, поэтому придется отдавать натурой, землями, остатками предприятий, месторождениями, а уже нельзя будет, потому что они подписали и передали сначала эти соглашения британцам, а потом передали эти месторождения американцам.
То есть они уже перед крушением режима все, что есть ценного, уже отдали либо тем, либо другим. Вот это
скорее
парадокс.
И тем, и другим.
При этом они на кредитные деньги на непонятных условиях взяли, чтобы разрушить свою собственную страну. Это, конечно, уникальная достаточно история в мире, но, наверное, такое еще когда-то было. Если мы с вами долго будем думать, мы вспомним. Георг, у нас осталось до конца меньше минуты. Давайте подведем итог. Разрядка, перспектива, будущее.
Давайте так. Главное, чтобы не было большой войны между великими державами. Разрядка между нами и Трампом может закончиться чем угодно. Может закончиться успехом, мы поделим Украину, действительно. Может закончиться тем, что Трамп разочаруется в отношениях с Москвой и будет поддавливать. Может закончиться тем, что он просто уйдет там на свои другие поля работать. Оно может закончиться всем чем угодно. Нам главное, чтобы эта разрядка минимизировала шанс прямого российско-американского военного столкновения.
Георг, спасибо большое. На этом наш очередной выпуск программы «Наследие» подошел к концу. Мы увидимся и услышимся с вами через неделю. Берегите себя, ну и внимательно следите за тем, как развиваются события.